Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время Московской. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Контур ускользающего мира об экономической философии, экономической идеологии глобального мира, о трансформации мировых рынков, о будущем России в этом глобальном контексте. Мы сегодня говорим с человеком, который как раз владеет всеми этими вопросами, директором Института экономики Российской академии наук, членом-корреспондентом РАН, Русланом Гринбергом. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Руслан Семенович. И вы можете присоединяться к нашему разговору. Он будет вовсе не теоретическим, потому что можно все эти сложные материи перевести в плоскость вполне практическую. Поэтому задавайте вопросы, рассуждайте и присоединяйтесь к нам. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Я не случайно вынесла в название фразу из Гидденса, вы тоже любите, да, как я понимаю, очень, про ускользающий мир. Ну вот у меня, как человек не экономического и скорее больше такого гуманитарного и разбросанного, про ускользающий мир одни ассоциации возникают. А вот у человека сугубо экономического, и который в плоскости системной рассуждает о мире, это что такое?
Ну, ускользающий мир – это такая метафора, конечно.
Да.
Речь идет о некоторой растерянности, которую сейчас переживает и социология, и экономика, и философия, если хотите. Поскольку похоже, что мы находимся на пороге какого-то нового миропорядка, но мы не знаем какого, но мы знаем, что старый миропорядок, он все-таки начинает очень серьезно меняться. И меняется быстрее, чем мы можем осмыслить эти все изменения. Во-первых, мы видим, что экономическая мощь перемещается на восток. Это очень трудно к этому привыкнуть. Мы как бы привыкли к тому, что вот христианская цивилизация, это, в общем-то, но альфа и омега современной жизни, что вообще все хорошее,
а что Восток,
только там.
А что Восток означает, что там будет другой капитализм? Или что? Или будет вообще
Нет,
что-то
другое? Я думаю, что Восток, ну, просто Восток начинает быть игроком. Вот это важно, мощным игроком. Если раньше мы все думали, что, ну, есть Китай, там много народу живет, делают тапочки, там, мечи, кеды. Вот
да нет, они еще сейчас много уж чего делают.
Нет, сейчас делают
все. А на цифровое телевидение уже как перешли,
сейчас
и мы теперь
всё.
Не знаем, что
и
с этим делать.
И более того, еще 15 лет назад казалось, что, ну да, они там делают, но все-таки некачественно. Вот они для кого-то бедных. А теперь уже это нельзя сказать.
То есть это не фабрика
они,
для бедных?
Это фабрика для всего мира. И вообще, вот, может быть, мастерская мира. Что касается потребительских товаров, одежды, обувь. Я видел в Италии и во Франции, значит, вот китайскую обувь, которая итальянская на самом деле, но сделана в Китае. И это очень важный момент, потому что, несмотря на то, что в экономике последние 30 лет, но они все-таки получают мало еще денег-то по сравнению с европейцами.
Так, а что
и есть даже страх, что вот они скоро начнут делать точно так же хорошо все, как итальянцы, да, по итальянскому дизайну, но дешевле намного. Uh-huh. И в этом смысле у прежнего господствующего мира такая дилемма. Что делать? Либо понижать социальные стандарты, там, привыкли к хорошей жизни, я имею в виду Европу западную, да, и США во второй половине 20 века. А теперь что делать? Либо закрывать границы от китайской экспансии, либо...
Да уж какая тут китайская экспансия. Сейчас вон как ломанется кусок арабского
но
востока.
Ну, это другая немного тема. Я имею в виду китайская экспансия товаров.
Товаров, в смысле.
Товаров, да. А, это другая тема. Но это тоже важно. То есть вот этот... Многие сравнивают даже с что-то такое с Римской империей, что ли.
Что нынешнее, вот варвары, нынешнее состояние?
Да, нынешнее состояние.
То есть вот что Европа оттуда... и цивилизация христианская – это Римская империя?
Ну, да, да, типа того. что, во-первых, товары остальной мир научился делать точно так же красиво и хорошо и качественно, только дешевле, в 10-15 раз с ними нельзя конкурировать, а с другой стороны, ну вот, с другой стороны, мир наш, он теперь прозрачный очень, все все знают. Понимаете, все все знают. Помните, был анекдот в советское время, мне нравился очень, выходит человек на лобное место, вынимает из-за пазухи листовки и разбрасывает их. Ну, его, естественно, под локотки поднимают эти листочки, смотрят там, на этой стороне ничего не написано.
Ну, да, чистенько.
Да, спрашивают, что такое, что ты делаешься, почему ничего не написано? Говорят, а что писать, и так все все знают. Я к тому, что все все знают. Как живет этот миллиард пресловутый, богатый. И это очень важная история. Раньше не знали.
Хорошо, а этому сейчас миллиарду
поэтому они, ну, они знают,
или что? Или хотят, чтобы
знают,
поделились?
Хотят, что... Нет, не поделились, не важно, что хотят. Хотят такой же жизненный
вот,
стандарт.
Вот, жизненный стандарт.
Такой же хотят.
А вот но это же невозможно, как
конечно, невозможно. Исследователи посчитали, что если вот создать такой же жизненный стандарт, как, условно говоря, там, в Бельгии или Швейцарии, то еще вторая земля нужна. Но это при теперешних ресурсах там. Говорят, что можно что-то сочинить, какую-то энергию из солнца, там, из ветра. Но пока это все экзотика, в общем-то.
То есть неравенство
вот,
и остается,
оно, да, оно остается,
и никуда не денется.
Если раньше, ну, жили.
Его
и жили.
Надо искусственно сдерживать.
Если раньше жили и жили, а теперь, понимаете, теперь надо. Это серьезная проблема теперь. Потому что вы знаете, что вокруг вас обездоленный мир из 7 миллиардов, 6 миллиардов вот, хотят иметь такой же жизненный стандарт, как вы. И очень забавно, когда вот ученые, вот я знаю, встречаются, обществоведы, философы, что вот нас подводит консюмеризм, безобразие. Вообще, это и мы окружающую среду портим, и все, надо с этим заканчивать, мы слишком много потребляем. А кто такие мы-то? Мы – это вот этот миллиардик, а вот остальные шесть хотят так же.
А Россия – этот миллиард?
Ну, это хороший вопрос. Если вот с учетом сегодняшнего сообщения, которое как бы надо гулять, что Москва вышла на первое место в мире по миллиардерам, это сумасшедший дом. Для меня это позор. Это было бы не позором Финляндии.
Ну, подождите, формально?
Ну, формально. Формально, знаете, когда у вас сытое население, знаете, 70% средний класс – тогда это, в общем, хорошо. Ну, вот там биатлонисты не выигрывают. Плохо мы переживаем там, да? Вот в нашем Ханты-Мансийске все проигрывает. И вдруг пришло сообщение, что наши там первые...
Миллиардеров полно.
Ну, это нормально. Но когда, ну, когда у вас половина населения выживанием занимается, огурчики, помидорчики, и все идет на питание ЖКХ, то это как-то смешно все-таки миллиардеров иметь. Ну, неважно, это другая тема. Но ясно, что вот сейчас ситуация вот такая. И неизвестно, что делать. Потому что, с одной стороны, надо делиться с этим миром. Надо что-то делать. Ну, вот итальянцы, например, они вот сейчас в панике находятся из-за ливийской эмиграции, неуправляемой Тунис, там все. Но а что они могут сделать?
Это ведь... А что с этим? Значит, ничего, значит, Европа просто...
Нет, в принципе, конечно, нужно заботиться о том, чтобы там устраивать более-менее сносную жизнь.
Все-таки в Тунисе и в Ливии, конечно, а не в Италии.
Конечно, конечно.
Которая не резиновая.
Да, да, ну, это тяжелая вещь, к этому надо как-то привыкать.
А вот фактор молодежи, которая там, я просто про арабский и про вот этот весь кусок, все говорят, что это, не, в общем, не связано с экономикой, это связано с тем, с отсутствием социального лифта, и что демографическая молодая, молодые нации, которым негде, в общем, работать.
Знаете, это вот очень действительно серьезная вещь, она, по-моему, очень важна, про нее немножко стали говорить. Вот как-то, ну, вроде бы логично считать, что вот когда люди обездоленные, голодные, вот от них жди там, значит, всяких погромов, да, революций. А на самом деле все не так. Вот когда человек голодный...
Потому что когда показывают Бахрейн, где
да,
всё...
там все другое, да.
Просто вот, бесплатные 8 рублей там, бензин.
Ну, там, ну, Аня, там, ну, 800 тысяч человек или сколько там.
Ну, хорошо, знаю. Ну, а что же они...
Орехово-Борисово.
Ну, а что же они выходят-то?
Ну, потому
за
что? Потому что они тоже хотят справедливости. Хотят? Нет, я вам скажу так, что вот когда люди обездоленные, но совсем голодные, они, конечно, не думают о никаких революциях, им лишь бы поесть.
Угу.
И еще к тому же они необразованные, как правило. Вот это вот очень важная проблема – демократия и авторитаризм. Авторитаризм может накормить народ и может образовать народ. И это гремучая смесь для начальства. Потому что когда человек сыт, он уже поднял голову, он уже смотрит, а как мир устроен вообще, и почему это вот это так, а это так. Когда ты голодный, тебе все равно. Демократия, выбор, неважно. А более того, и ты уже ученый, ты уже что-то книжки читаешь, что-то проходишь, ты историю изучаешь, и начинаешь думать, а что это за парень там 40 лет правит нами? Это вообще дикость какая-то. Надоел, даже если это не очень такая просвещенная страна. Но вот мне кажется, это вот история такая серьезная. Я к чему клоню, что это вроде тема другая, там демократия сама, там неизвестно, выживет, не выживет, но ясно, что люди, что китаец, что из Тулы, что пакистанец, когда он сыт и чуть-чуть образован, он неизбежно требует свободы выбора.
И комфортной жизни, и другого стандарта.
И, да, и другого
стандарта. И дальше нет, это цепочка.
Если его обучили на инженера, а мест нет...
Так это
ну,
получается
делать,
сейчас такой странный кульбит. Так, значит, правые некоторые реформаторы в России, говорящие, что не надо нам так много товарищей
это
с высшим образованием.
Это какие-то реформаторы? Вот это вы имеете в виду, что как бы вот такой
ну,
мейнстрим вот
да,
в этом понимании.
Да, так вы вот практически
облегчает
жизнь.
Я, честно говоря, не думал на эту тему. Я-то думал, что они, наверное, не такие, так сказать, кровожадные. Они, наверное, спокойно к этому относятся. Просто они любят говорить о рынках труда, там, что ну как же так, требуются там укладчики асфальта, а мы готовим философов.
Вы, да,
ну,
что все же, высшее образование получают.
Вот я-то, если мы про это заговорим, у меня есть свое мнение, это глупость большая. Вот Европа показывает, что лучше вечный студент, понимаете?
Пусть учится, а не выходит на манежку.
Да, конечно, и учится, и учится,
ну,
и будет философ.
В этом есть логика.
И потом и больше возможностей для ученого работы-то найти какой-нибудь.
Руслан Гринберг, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Беспокоит ли Белый дом состояние российского гражданского общества? Об этом говорят участники встречи с вице-президентом США Лев Пономарев и Евгения Чирикова.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня мой гость, член-корреспондент Российской Академии Наук Руслан Гринберг. Говорим мы вроде бы не про экономику, но на самом деле про экономику, про то, как она сейчас трансформировалась, изменилась, и как меняется мир, у которого нет... четко устаканившегося порядка, не очень ясно, каким будет это будущее, капиталистическим или каким-нибудь другим. И именно поэтому экономисты так теперь с увлечением, мне кажется,
изучают
и размышляют не только о философии экономики, но и об идеологии экономики, правильно?
Конечно.
А как бы вы сейчас сформулировали экономическую идеологию. Вот
которая
для...
нужна миру или что?
Ну, какая вот сейчас есть
мир,
какая-нибудь?
Которая лучше объясняет.
Вот которая сейчас что-то объясняет. Вот это кессианская или уже нет?
Нет, я думаю,
и
сейчас.
И неолиберальная но... тоже
неолиберальная
нет?
Неолиберальная нет. Вот кризис показал, что это... что то, что Фрэнсис Фукуяма написал «Конец истории», это все-таки конца нету. И вот сейчас некоторая растерянность есть. Но похоже, что мы присутствуем вот при поисках новой какой-то новой философии. Я думаю, что это, может быть, будет такая, ну, я не знаю, конвергенция, что ли, Вот.
Ну, так это уже тоже было, подождите.
Ну, было, было, да.
В научном коммунизме изучали про конвергенцию.
Да, точно, точно, да, что хорошее...
Хорошее от социализма и хорошее от социализма.
От социализма. Но похоже, что пока никакой альтернативы этому нету. Здесь вопрос заключается в том, что мир становится маленьким. Вот, как один американец сказал, мир у нас маленький, он похож на одну большую деревню. А дома находятся в разных веках. Дома. И это очень создает мощный конфликтный потенциал. Вот, и здесь, вот, ну что, как здесь быть? Вы можете по-разному объяснять, что происходит, но вы должны иметь дело с реальными фактами. Каким образом... Вот каким образом наладить, каким образом взять порядок, чтобы он примерно был такой, чтобы вот и равенство, и свободу обеспечить. Вот Декларация прав человека, грубо говоря, знаете, вот 1948 года, ООНовская, она очень хорошая.
Ну, все же говорят, что...
И там, ну, она такая, как вот Конституция наша, примерно, да, что...
Хорошая, но только хорошая. Если читать, то на 70% не выполняется.
Ну, да, что, ну, к этому надо стремиться. К этому надо стремиться. А вот проблема как? Ясно, что благосостояние для всех, что... Ясно, что люди разные, они не могут жить одинаково. Понятно, что они соревнуются. Понятно, что оказалось... Вот сейчас же идет борьба между... адептами свободного рынка и адептами возвращения к социализму, так сказать, к аутентичному, честному, там, ну, чтобы было равенство шансов.
Нет, ну, вроде как сейчас говорят, что равенство больше шансов. Регулирование государства,
конечно,
Обама отчасти апологет
Обама,
вот этой истории.
Обама, да, очень мне симпатичен.
Вам симпатичен, как человек, который написал, либералов не любит.
Да, Обама против Уолл-стрита. Но, с другой стороны, я даже одному моему другу посоветовал заглавить его статью в журнале «США и Канада». Обама спасает капитализм.
Да.
В этом смысле, да, конечно. Потому что вот такой неуправляемый капитализм, который ведет к капитализму казино, это спекулятивная вещь. Еще Маркс обратил на это внимание, хотя я не являюсь марксистом, но он великий, конечно, что вот если ничего не делать, то деньги через некоторое время, они имеют свойство отрываться от реальных товаров. То есть они перестают обслуживать товарный мир. Сами начинают,
как пузыри,
да, сами называют, да, 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 конечно, и поэтому здесь очень важно, значит, найти золотую середину, потому что спекуляции, раньше, помните, за это сажали в тюрьму у нас при советской власти, а это вообще-то нормальное дело, спекулировать на рынках. Но когда они выходят за какие-то рамки, то все очень плохо.
Хорошо, то есть какой-то...
А как найти вот так, чтобы, с одной стороны, фондовые рынки работали, деньги работали, но, с другой стороны, чтобы они обслуживали реальный мир товаров и услуг, чтобы они не превращались в самоцель. Хотя сама экономика, она работает на этом принципе, что люди... Собственно, зачем люди ходят на работу? Кому-то нравится работать, но не всем. А в основном все-таки люди хотят денег получить, чтобы получить много потом товаров и удовольствий. И это ничего нельзя сделать. Потому что это была утопия ведь, социалистическая система. Раньше думая о родине, а потом о себе. Глупость же это. Все это понимали, поэтому жили двойной жизнью. А потом вдруг там с конца 80-х годов в голову... пришла мысль, что вот надо назад к Смиту. Надо государство превратить в ночного сторожа, и все будет хорошо. Это очередная глупость. И вот после этих двух глупостей сейчас вот идет такая, как бы сказать, позиционная война.
В России, но или везде?
Везде.
Ну, хорошо, и к чему это придет? Вот какая идеология экономическая?
Ну, я думаю, здесь очень много угроз. И самое главное, что здесь нужна координация действий между государствами, потому что уже, понимаете, если вот продолжить эту метафору с деревней, да, что мы в одной большой деревне, уже нужен сельсовет. А сельсовета нету.
Не, ну а как ООН, это все международные организации?
Они координируют, они совещаются, но все равно своя рубашка ближе к телу, национальный эгоизм пока сильнее всего.
А разве это возможно преодолеть?
Ну, понимаете...
Человек все равно вон заборчик маленький, но ставит.
Да. Но когда есть общая угроза, а угроз много, во-первых, экологическая.
Ну, энергетическая, экологическая,
энергетическая,
да.
Терроризм и все такое прочее. Наверное, все-таки приходится координировать. Я, например, очень верю в то, что удастся. Вот двадцатка. Такой не было никогда ведь, вот эти 20 стран. Я очень верю, как прообраз, если не мирового правительства, но мировой такой структуры, которая все-таки будет порядок как-то определять.
Хорошо.
Все больше и больше отвоевывать функции у национальных правительств. Хотя это сегодня кажется пока...
Очень утопическим.
Ну, что я могу сказать? Это ведь никто же не знает будущее. Это вот вы спрашиваете меня. Кто знает будущее, должен в сумасшедшем доме сидеть. Это, может быть, этот Нострадамус.
Не-не-не, я не про будущее. Я просто про попытку сформулировать, какая экономическая идеология вот будет приемлемой для мира.
Она создается. Все идеологии уже созданы. Они все созданы, они все конкурируют. Вот этот постмодерн, да?
То есть,
ну, у вас же тоже так, и в литературе, ведь не везде.
Да и везде.
Везде. Никто не имеет права на истину. Мне это не нравится, потому что все равно люди хотят какой-то теоретический образ иметь, да? Более-менее, ну, какой бы, как-то, который бы указывал.
Ну, вот именно ясности хочется, что не бесконечных игры в словообразование, цитатничества и симулякров.
Конечно, если вы посмотрите, сколько экономических доктрин создают.
Но их много, так это тоже ощущение, что это такой постмодерн.
Да, конечно, конечно. Но мне кажется, что это ведь всегда... Какой-то единый образ всегда создается в результате сильных катастроф каких. Не дай бог, чтобы они произошли. Я все время думаю, что вот смотрите, Лига наций после жуткой Первой мировой войны, Организация Объединенных Наций после Второй мировой. И сегодня, благодаря тому, что медии правят миром, продаются только плохие новости. И многие мои коллеги тоже в средствах массовой информации все время говорят, что вот должна быть Третья мировая война, то все, 50, все к этому идет. Ну, что это? Это, ну, правда, они продаются хорошо, такие.
Ну, продаются.
Да, что люди всё-таки...
Апокалипсис всегда в этом смысле взбадривает.
Взбадривает, и люди смотрят.
Да.
Слушают.
И сервируют к столу. Вообще коммуникация изменила в этом смысле, по-моему, экономику.
Конечно.
А уж сетевая коммуникация,
конечно,
в принципе, меняет институциональное представление о
многих вещах.
Ну, вот
эти рейтинги, например, там, да, вот там рассказывают, вот Россия там занимает 59-е место. Там, в общем, это смешно. А раз, вот 59-е, а занимал там 100-е.
Руслан Гринберг, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей, сразу же после 22 часов аналитический радиожурнал «Время и мир». Ирина Лагунина его ведет.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Белоруссии на судебном процессе над россиянами прокурор попросил назначить обвиняемым наказание в виде штрафа в размере около 6 тысяч долларов каждому. Артем Бреус и Иван Гапонов обвиняются в участии в массовых беспорядках в Минске в день президентских выборов в республике 19 декабря. В Москве сегодня прошли переговоры вице-премьер-министра России Владимира Путина с вице-президентом США Джо Байденом. Главными темами встречи были российско-американские экономические связи, перспективы присоединения России к Всемирной торговой организации. В подмосковном поселке Ивантеевка на сгоревшей фабрике найдены тела 5 погибших. Как сообщили в областном управлении МЧС, предположительно, это граждане Вьетнама. Правительство Ингушетии сегодня было отправлено в отставку. Глава республики Енузбек Евкуров заявил, что премьер-министр Алексей Воробьев переходит на другую работу. Европейский парламент обратился к лидерам стран ЕС с призывом последовать примеру Франции и признать созданный ливийскими повстанцами Национальный совет единственным законным представителем интересов народа Ливии. Правительство Кот-д'Ивуара, поддерживающее президента Лорана Гбагбо, запретило полеты на территории страны самолетов, используемых миротворцами ООН. В Афганистане в ходе спецоперации, проведенной американскими военнослужащими, убит двоюродный брат президента страны Хамида Карзая, по сообщениям администрации Южной северной афганской провинции Кандагар, где проводился рейд. Яр Мухаммад Хан был смертельно ранен поздно вечером в среду при штурме его дома. Президент Йемена Али Абдалла Салих пообещал изменить конституцию страны, передав значительную часть властных полномочий парламенту. Салих заявил, что референдум об изменениях в конституции может состояться уже в этом году. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы сегодня говорим о таких более абстрактных вещах, связанных с экономической идеологией, экономической философией. И мой гость сегодня – член-корреспондент Российской академии наук, директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Вполне подключились к этому философскому настроению. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radio.defisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну так что, мы как-нибудь сформулируем, что же это за экономическая идеология будущего, ну в каких-то хотя бы терминах, которые бы определяла вот как миру комфортно развиваться.
Вот миру комфортно развиваться, если будет вот как для здорового ребенка, нужно, чтобы у него был папа хороший и мама хорошая. Вот, поэтому это значит государство и силы саморегулирования. Вот, государственная активность должна быть очень мощной, она должна быть, здесь не следует переживать по поводу того, что больше сфер переходит в ее ведомо, в ее компетенцию. И одновременно, конечно, надо твердо знать, что рыночная экономика и нормальная экономика – это синонимы. То есть просто ее нужно регулировать. Это вроде бы банально звучит, но на самом деле вот наша страна, например, те страны, которые добились максимального успеха, они это понимают, у них прагматический либерализм, и видимая рука рынка, то есть невидимая рука рынка и видимая рука государства, они сотрудничают. Вот скандинавские страны, там они скучные считаются.
Да.
Скучные. Там ничего особенно не происходит. Но иногда, правда, премьер-министра застрелят там в универмаге.
Ну,
но редко.
Когда был?
Раз
редко. 30,
раз
редко.
30. Да, в основном, значит, вот все там живут, живут, могут заниматься творчеством. Вот, и все как бы равны, амбиций мало. Значит, ну, и особенно там нельзя хвалиться там...
Нет,
украшениями,
нравится,
шубами там за 30
тысяч. Нельзя, а вот в Финляндии теперь, оказывается, я не знала, но государство гарантирует каждому гражданину как услугу доступ к интернету. Вот это они когда на цифру перешли.
Ну,
то
вот
есть
эти...
просто гарантия свободного
это,
мира
говоря,
и свободного обмена.
Кстати говоря, финский пример – это пример того, что вот как только они, значит, стали полностью, в том числе, независимыми, они вот... сделали большой рывок. Раньше были ориентированы на наши ресурсы, как-то так вяло развивались. Но они не пожертвовали...
Ставку сделали, кстати, на коммуникации.
Да, они ставку сделали на коммуникации, они ставку сделали на... Ну, как бы сказать, они не были идеологами в полном смысле слова, как Россия. Сначала мы взяли в 17-м году самую левую ветвь идейного арсенала Запада, нетерпение русской интеллигенции. Почему, например, я до сих пор не могу понять, почему надо было убивать Александра Второго, вот прям загоняться за ним. Он царь-освободитель. Нет, надо еще быстрее. Убить его и вообще, чтобы побыстрее царство было. А в конце 80-х то же самое. Вот Маргарет Тэтчер, помните, она там, все опросы говорят, Маргарет Тэтчер надо вот сделать нашим начальником. А что она говорила? Она говорила, что у нас слишком много социализма, восстановим право на неравенство. И, может, она в чем-то права была. Я не небольшой эксперт по Англии, но на самом деле, если сравнивать долю государства, вот они в экономике, то она составляла там 48%, а при Маргарет Тэтчер стала 43%, или 44, в общем, ерунда при всех разговорах. А у нас, например, было 100%, а стало 30%, меньше, чем в Америке, да, вот так. Ну и что? Это тоже, это другая крайность просто. И отсюда, вы же видите, договороспособность низкая. Даже похоже, что все-таки надо нам как-то поменьше о прошлом, может быть, думать. Потому что у нас нет консенсуса
вот
о прошлом.
У нас проекта будущего-то нет. Сколько бы ни говорили в институтах. Нет. Да. А вот вроде и у двух голов, у премьера и президента, две экспертные площадки. У одних ИНСОР, у другого теперь вот там МАУ и Высшая школа экономики, вот, значит, рабочие группы. И чего-то они все там вот думают, между прочим, по поводу экономической идеологии.
Конечно. Но у них она не меняется, к сожалению. Они колеблются вместе с линией партии.
А вы вообще как-то вникали в то, что и та, и другая экспертная площадка
делает?
Ну,
более-менее знаю, да. Но там вот некоторые наши даже тоже.
Да, это понятно.
Но так они на маргинальных ролях. На самом деле, конечно, это трудная проблема очень. Создать какую-то... Ну, это все равно, что национальную идею создать. А сказать просто... Если просто написать, например, вот... К 2030 году мы должны иметь средний класс, который будет охватывать 70% населения или 50%. Ну, почему бы нет? Это хорошая вещь. Вот. Я не думаю, что здесь надо что-то какие-то величественные философии создавать. Надо просто отрешиться от всяких идеологий.
И создать хороший жизненный стандарт.
Жизненный стандарт, может быть, он какой-то, знаете, основанный на здравом смысле. Но, по крайней мере, страна заслужила все-таки иметь население, которое, если ходит на работу, то должно зарабатывать, там, я не знаю, долларов 800. А если работаешь, у нас же бедных работающих много, это позорно. И... Вот это, конечно, важная вещь, но, понимаете, здесь очень принципиально важно поведение власти, потому что власть, у меня такое ощущение, что они иногда не верят сами, что это возможно, поэтому нужно точечно развивать что-то такое.
Типа, чего-нибудь модернизировать.
Типа Олимпиада, Сколково, там, Футболиада, там, вот, Первенство мира. Все-таки как-то можно за этим приглядеть немножко.
А может быть, просто нет вот этого ощущения будущего? Они не связывают его стратегически с...
Ну, конечно нет. А потом я вам скажу, что вот была философия-то, она неправильная была 20 лет. Ну, что значит неправильная? С их точки зрения неправильно. С моей точки зрения неправильно, как бы игнорирование общественного интереса. Это к вопросу об идеологии. То есть как категория. И самая главная профессия в стране – это эффективный менеджер. На любой работе, где вы не работаете, вы думаете об одном. Минимум затраты, максимум дохода. И это ужасно. Потому что рынок, он хорош, конечно, но он, как бы сказать, близорук. Если вы что-нибудь на перспективу делаете, то вы обязаны иметь там длинные деньги, государственную поддержку. Это везде так. Нигде нельзя без этого обойтись.
И, видимо, какую-то все-таки миссию. Вот что-нибудь
похожее на... Да. Ну, вот миссия у нас очень много. Хорошо было у нас в 20 веке с миссией. Правда? Нет, вот вы смеете, а я вот насчитал несколько подарков, которые советская власть сделала миру. Подарила миру. Могу их перечислить. Первый подарок – это социализация капитализма. Как ни странно...
Опять конвергенции в этом контексте.
А дело не в этом. А дело в том, что как только у вас возникла модель справедливости, пусть без свободы, с 17-го года, то ведь не случайно все вот ваши друзья, интеллектуалы западные, они же очумевшие от этого эксперимента.
Ну, это правда,
и
конечно.
Все поехали в Москву там проверять, узнавать, что там происходит. Ну, там им рассказывали, там немножко убивают, там ГУЛАГи какие-то, ну, это вроде так. А на самом деле все обуч, там то все 5-10-е, рабфаки, наука, культура, образование, это тоже факт. И, то есть, короче говоря, вот установка на благосостояние для всех, вот справедливость, она социализировала капитализм. Он, конечно, и сам тоже социализировался. Там со времен Бисмарка еще уже были такие варианты, что если ты хочешь много продавать, то ты должен людям давать денег. Это понятно. Но, с другой стороны, профсоюзы, там, партии, все. И советская власть помогала им в этом косвенно. Потом она создала... Если бы не советская власть, наверное, бы еще долго колониальная система существовала. Потому что мы же искренне были за свободу. Лумумба, там, все это, Нкваман Крума. Да, серьезные были. Ну, и потом мы Китаю создали промышленность, между прочим, бесплатно, просто как друзьям. Цивилизовали Центральную Азию.
Ну, и что? И сколько теперь в результате проблем?
Ну, понимаете, это
от Китая до пассионарного Востока и того, что теперь не знают, как всех приравнять.
Ну, хорошо, но все равно Узбекистан – это вам не Афганистан.
Ну, разумеется.
Девушки там ходят, там компьютеры у них в мини-юбках.
Ну, не все.
Ну, большинство еще, слава богу. И президент очень заботится, чтобы не было такого уж радикального ислама, чтобы радикальный ислам не победил. Это же все тоже советская власть. Ее. А я же не говорю о болезнях, там, русские врачи, учителя, наука. То есть много чего. Но все это как куда-то уходит. Mm-hmm. Я к тому, что миссия. Надо же, вот это была миссия, кстати. А вот я вспоминаю моих друзей, когда я был уже антисоветчиком, а они были, работали в этих вот, как это называется, в НИИ разных. И, знаете, у них глаза горели, когда они вот рассказывали, какое оружие они делали.
Да, чтобы, это мне тоже всегда
загадочная
история.
Чтобы американцы...
Радоваться бомбам.
Чтобы американцы знали. Ну, чё, это была истина. Они искренне думали, что вот американцы... Чтобы они на нас не напали, мы тоже должны делать оружие.
А вот когда вот миссия, может быть, у государства, вот вы же говорите об этой конвергенции, в том, чтобы конкретный человек комфортно жил с возможностью свободного выбора, нервничая и не думая совсем уж нервно о том, что будет завтра с ним и с его детьми, в смысле образования, здравоохранения там, и так далее. Может быть, вот это вот и есть миссия. В России очень
думали
о конкретном человеке всегда.
Ну, так нельзя сказать, Аня. Вот там думаю, там, ну, понимаете, это же действительно было общество очень странное. С одной стороны, вот мой отец, я знаю, многие другие люди, они, я тоже до конца не могу это понять. Как вот они ходили на работу и с энтузиазмом работали, но одновременно ждали, что их могут арестовать. Вот у меня это не укладывается в голове, но это мы должны в историческом контексте смотреть все. А у них укладывалось как-то. Ну, укладывалось, но я не знаю, но укладывалось. Ну, что делать? А у меня, если бы я вот так вот, ну, что я туда пойду, там, да, что-то такое, когда надо вроде взять там семью и бежать откуда-то, да? Вроде бы такая должна быть логика, но нет. Так что, мне кажется, это такая история. Ну, гордились, я сам вот помню, скоро вот Гагарина будем праздновать 50 лет. Мы уже начали выпивать 15 лет. Вот мы собрались и плакал. Один там заплакал даже от счастья, что он в такой стране живет. Вот за что ему так повезло. И я искренне, мы разделяли это, да. Потом был 68-й год, мы уже думали
вот
по-другому.
Видите, вы тоже все время говорите о прошлом.
Правда.
А проекта будущего никак никто не может проговорить.
Почему? Коммунизм строить?
Ну, опять коммунизм приехали. Мы только что о человеке поговорили. Ладно, давайте дадим возможность слушателям сказать. Наушники, пожалуйста. Да, спросят, скажут. Виктор, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну вот, как я понял, наше правительство не очень прислушивается к рекомендациям института. У меня вот первый вопросик маленький. Просто на что вы живете, если не секрет, если вот государство не пользуется вашими услугами? А второй вопрос философский. Вот, как известно, производительность труда все время возрастает на истории человечества. То есть сейчас, условно, один человек там производит гораздо больше, да? То есть в среднем объективная производительность труда все время повышается. Тем не менее, мы видим, что вот в одних странах, там в Америке, в Европе, правительство доплачивает фермерам, чтобы они даже слишком много чего-то там молока не делали. А в какой-нибудь Африке там, значит, это голод существует. Вот как вы считаете, объективно сейчас достаточно производительность человечества, чтобы все жили в достатке? Или есть какие-то объективные препятствия? Или это чисто, так сказать, вот вопрос менеджерства организации?
Спасибо, Виктор.
Ну, на первый вопрос отвечаю очень просто. Да, некоторые наши рекомендации слушают, некоторые не слушают. Но это Академия наук, в которой я работаю, там денег нам платят не очень много. Но, с другой стороны, мы имеем заказы от частных фирм, там делаем маркетинговые исследования, как-то существовать можем. Вообще, мне часто говорят, что, конечно, ты ругаешь правительство, а оно тебе деньги платит. Это же нехорошо, уходи тогда там, создавай. Но, в принципе, это тоже путь. Я знаю, что такие люди есть. Но я думаю, что это очень правильно для нормального государства иметь другую точку зрения, иметь структуру, которая имеет другую точку зрения. Это же для правящего класса очень важно, особенно, когда нет политической состязательности, как у нас. Я бы, наоборот, пестовал бы даже, вот наряду, скажем, с придворными экономистами, имел бы и другую группу людей, которые что-то там критикуют.
Ну, вроде бы вот там такое. В этих вот группах-то есть люди, которые с разными точками зрения на экономичную.
К сожалению, я боюсь, что нет.
Нет,
все-таки? Особенно нет, да. Там, по-моему, все там предопределено. Вот. Но мы вот собираемся тоже написать некую программу для общества, и для правительства, и для президента.
Ну, а для вас вот кто это среди всё нынешних экономистов, ну, противник мировоззренческий?
Ну,
среди наших,
я бы сказал так, что есть представители такой школы догматического либерализма, я бы сказал, которые, они уже 20 лет практически имеют монополию на философию и экономическую
политику. Ну, это кто? Это Евгений Григорьевич Есин?
Ну,
и
в какой-то степени,
ученики?
Да. В какой-то степени,
еще?
Да. В какой-то степени так. Я думаю, вот Егор Тимурович Кайдар и его, значит, ребята вокруг него. Я, в общем, очень с уважением относился к Егору Тимуровичу. Но думаю, что как в этом смысле он был для меня либерализм без берегов для России абсолютно чуждо и неправильно. Вот такая история. Это первый вопрос. А второй... Да, производительность труда растет, и действительно все большее количество людей может иметь более-менее приличный жизненный стандарт. Что касается вот продовольствия, то это вопрос непростой. Вот дело в том, что, наверное, придется прибегнуть для того, чтобы обеспечить сытость все больших миллионов людей, сотен миллионов или миллиардов, наверное, модифицированные генно-модифицированные продукты, но мы до конца не знаем последствий. Я думаю, это очень важно. И потом, это серьезные препятствия. Но вообще-то мы ждем зеленой революции очередной, и, в принципе, можно, наверное, удовлетворять спрос на их. Но, с другой стороны, мы знаем, что вот когда говорят там, вот они там бездельники в Африке или там даже на юге Италии, итальянец мне говорил, вот что один, что Италия – это от Милана до Рима, а там уже Африка. Вот там субсидии мы туда переводим, они там не работают. Не знаю, может, там просто жарко очень. Мне кажется, что вот это очень, очень жарко, не хочется работать. Это серьезная проблема. Я думаю, это совсем не случайно, что вот северяне живут лучше, чем люди.
Южане?
Да. Но это не везде, правда. Там не в Китае везде. Там не так, да. Но это все-таки не Африка. А когда у вас 40 градусов, ну что вы, о чем вы говорите? Какая работа? Просто проблема в том, что они тоже люди. Они имеют право на счастливую жизнь, право на достойную жизнь, право на образование, на путешествие, на все такое же. И вот это проблема. И удачливый мир просто обязан заботиться об их не только выживании, но и развитии. И вот это очень серьезная могла бы быть даже миссия зажиточного человечества.
Владимир Сергеевич, Владимир, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Спасибо. Напомните, Руслан, как зовут вашего гостя?
Руслан Семенович.
Руслан Семенович, очень приятно я вас, так сказать, приветствую. Руслан Семенович,
да.
Мой вопрос несколько необычный. Будет носить такой историко-философский характер. Я боюсь, что, так сказать, я надеюсь, что, так сказать, философский подход вам не чужд. как экономистом. Вот я исхожу из того, что человеческое общество и экономика, как составляющая, так сказать, его жизнедеятельности, развивается в рамках вот таких постоянных циклов. То есть, понимаете, цикл, ну, не считаю, вот выражается формула, всякое новое есть некое повторение, повторение старого. Вот не кажется ли вам, вот если смотреть на это с позиции именно циклической, так сказать, формулы развития человечества, не кажется ли вам, что нынешние кризисные моменты в глобальной, то есть международной экономике, являются вот следствием некого тупика, к которому стремился процесс вот урбанизации, индустриализации, развития товарно-денежных отношений, то есть всего того, что как бы антиподно противопоставлено средневековой, замкнутой, натуральной и безденежной экономике. Вот. Но там есть еще другие институты, которые тоже, так сказать, только вложены нынешние. Вот не кажется ли вам, что решение проблем вот сегодняшней экономики лежит на пути возврата к каким-то элементам средневековой укладной экономики? Вот такой вопрос.
Это очень хороший вопрос. Я боюсь, и не хочу сказать, что я приветствую это, я боюсь, что вы правы. Дело в том, что, конечно, вот это безудержное потребление, урбанизация, похоже, что несет себе громадные проблемы, решать которые мы не можем, мы хотим за счет других их решать. Но мне кажется, что вот это новое существо должно быть. Вы либо загоняете, либо такой новый тоталитаризм вынужденный возникает в мире, да, который... Вот, ну, как бы какая-то каста людей, которые знают угрозы, и они вас загоняют вот в это гетто, да, стойло средневековое, некое, да, чтобы просто выжить, и, может быть, из хороших побуждений. Но мне кажется, что это все-таки регресс, потому что человек имеет право на свободу. Он сам по себе любопытный, особенно когда он сыт, он хочет и то, и все, и пятое, и десятое. Ну, что делать? А вы его будете ради выживания... значит, принуждать к какому-то поведению. И это может, ну, не дай бог, что это произойдет, но пока мне кажется, что это блокирует человеческое развитие, блокирует его счастье, мне кажется. В конце концов, это ведь естественным образом феодализм уступил место свободному капитализму. Да, свобода как анархия, понятно, что в свободе выживает сильнейший, но все-таки и Смит, ведь вот он как провозвестник свободы, он же боролся против феодальных регламентаций, и это действительно был прогресс большой после тысячелетия феодальной жизни. Так что... мне кажется, что то, что вы говорите, вполне возможно, но я бы не приветствовал такое движение.
Вот женщины в основном пишут о том, что как это может быть миллиардеры в социальном государстве, это, в общем, не очень прилично, как-то возбудились.
Нет, как раз миллиардеры в социальном государстве – это прилично. Миллиардеры в асоциальном государстве, в котором мы живем, вот это неприлично.
Значит, вот два вопроса тут Иван из Москвы задает. Мне кажется, очень любопытный первый. Каким образом разница в мировоззрении Востока и Запада отражается на восточной экономике?
Это хороший вопрос. Я думаю, что отражается таким образом, что они сохраняют свою восточность, самобытность и приняли очень много полезного, что создала западная культура. И в этом, по-моему, залог их успеха. В этом смысле Япония, и Китай, и Малайзия, и Таиланд, они остаются самобытными государствами, но они успешно адаптируют к своим условиям западные рыночные институты.
Тут, Владимир, еще несколько людей очень тоже пассионарно говорят, почему Запад не хочет бомбить подонка Каддафи, лицедеи и циники. Да побаиваются, никак не могут принять решение.
Знаете, это ведь дело такое. Это же должно же быть все законно. Я, например, не исключаю, что это может произойти, но это должно быть более-менее легитимно. Это, стало быть, Совет Безопасности должен решить. Это надо убедить русских.
Хотя сегодня Лондон и Германия, по-моему, уже начали об этом так всерьез совсем говорить, но убедить надо многих кого.
Надо убедить русских и китайцев, прежде всего.
Ну, о санкциях уже заговорили и в России в том числе. Господин Гринвинг, вы слишком скромны. Одной Америка вот потребляет, хорошо потребляет, дай бог каждому, что та же самая могла потреблять Азия, Африка, Латинская Америка, не говоря уже о России. По подсчетам ученых понадобится еще 5 планет. Вывод: капитализм зашел в тупик, и будущего у него нет. Жрать по-капиталистически у большинства не получается. Жить по-свински, чтобы кто-то жрал в три горла, люди тоже не хотят. А дополнительных планет нет. Будущее за социализмом, считает Александр.
Но это какой-то новый социализм. Пусть Александр нам расскажет, или тот, который, в котором мы жили. Ведь это вот эта проблема. Вот тот, в котором мы жили, там много чего интересного было. Я был молодой, и мне было интересно все. Но, и слава богу, там была динамика положительная. Мне было 10 лет, когда был 20-й съезд, и мы думали, что будет хороший социализм. Но если вы скажете, что какой-то хороший социализм будет, ну, и будет со свободой, не только равенство будет, но и свобода. А так, если будет одно равенство, ну, знаете, это уже было.
А Евгений Воронеж, последний вопрос, мы выслушаем.
Алло, здравствуйте. Да. Я уже 20 лет на пенсии. Знаю, как раньше люди работали. Значит, с каждого заработанного рубля работнику выдавали только 8 копеек. А куда деваются остальные деньги? Шли на дома, на обучение, на прочее. А и сейчас то же самое делается, я так понял. Но куда деньги идут, мы не знаем.
Ну, вот это хороший вопрос, я на него отвечу просто. Вот мы раньше смеялись, и очень неправильно смеялись, над закромами Родины. Вот закрома Родины обеспечивали у нас социальную какую-никакую защиту людей, кружки, здравоохранение, образование и все такое прочее. А сейчас закрома Родины идут миллиардерам.
Ну вот, Руслан Гринберг, академик, член-корреспондент Российской академии наук, не повысила, директор Института экономики РАН, сегодня был моим гостем, и вот так вот от философии ускользающего мира экономических идеологий мы пришли к совершенно конкретным вещам. Спасибо большое, спасибо вам, уважаемые слушатели, у микрофона была Анна Качкаева, а итоговый выпуск сразу же после нас, итоговый выпуск программы «Время свободы» проведет Андрей Шарый. Темы: вице-президент США Джозеф Байден провел переговоры в Москве. Россия присоединилась к санкциям против режима Муаммара Каддафи. Вот, кстати, Папа Римский опубликовал второй том фундаментального исследования об Иисусе Христе.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главная тема дня.
Кому помог Владимир Путин, выступив на благотворительном концерте?
Комментарии экспертов.
Социолог Алексей Левинсон об отношении россиян к Америке.
В блогах Свободы.
Анастасию Кириленко удивило предложение российского премьера отменить визовый режим между Америкой и Россией.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.